Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 498 раз, и мы в заключительной части 10 главы 1 послания к Коринфянам. Апостол Павел говорит о свободе. Собственно, последние несколько глав посвящены этой теме. С одной стороны, у каждого из нас есть свобода, Христос дает нам эту свободу, но с другой стороны, у этой свободы есть ограничения. Наша свобода ограничивается любовью. Наша свобода ограничивается тем, что нам совершенно не все равно, что происходит с нашими братьями и сестрами. И вот и говорит апостол Павел в 23 стихе. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Вот фраза, которую он цитирует дважды, «все мне позволительно». Я предполагаю вместе со многими исследователями Библии, что эту фразу написали сами коринфяне. То есть они исходили из того, что мне, как христианину, все позволительно. Помните, как сказал блаженный Августин: «Возлюби Господа Бога своего и делай все, что хочется». То есть когда ты возлюбил Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, вот тогда ты можешь делать все, что хочется. Потому что любовь определяет то, что ты будешь делать. Коринфяне брали этот же принцип, но доводили его до абсурда. Они говорили: «Все мне позволительно. Да, я ем идоложертвенное, потому что я понимаю, что эти идолы – ничто. Да, я могу присутствовать на каких-то языческих церемониях, потому что я понимаю, что эти церемонии – ничто», и так далее. И тут апостол Павел дает два ограничения. «Все мне позволительно», и первое ограничение – «но не все полезно». И второе ограничение – «но не все назидает». В чем разница между этими ограничениями? Первое ограничение говорит об отношениях с другими людьми. «Не все полезно в моих отношениях с другими. Какие-то вещи, которые я делаю, могут быть не полезными и мне, и другим людям». Я все-таки считаю, что первое вот это ограничение касается прежде всего окружающих людей. Потому что дальше второе ограничение. «Все мне позволительно, но не все назидает». Для нас слово «назидает» прежде всего означает «учит». Однако в Священном Писании у него, конечно, более широкое значение. «Назидает» в смысле «созидает». «Не все, что я делаю, созидает меня». Вот эти два ограничения важно иметь в виду. Ну, например, я, как христианин, совершенно спокойно могу идти на футбольный матч. Никаких проблем, духовных проблем или каких-то иных проблем у меня с этим нет. Я могу туда пойти, я туда не хожу, не потому что нельзя. Я знаю христиан, которые ходят, а потому что мне неинтересно. И поэтому здесь для меня искушения нет. Однако, если вместо футбольного матча мне, например, предложить рок-концерт, тогда я задумаюсь, вот полезно это или не полезно? Какое это будет свидетельство? Как это отразится на других людях? Обратите внимание, не что скажут другие. Потому что, что бы вы ни делали, найдется тот, кто скажет по этому поводу что-то нехорошее. Нет, я не об этом. Как отразится это на других людях? Мне, например, интересно пойти на какую-то встречу, но я думаю, будет ли это камнем преткновения для кого-то еще, для кого-то другого. И вторая тема, второе ограничение. Назидает ли это меня? Я люблю книги про Гарри Поттера. Я понимаю, что само это признание с моей стороны кому-то может показаться странным. И если я вижу потенциальную возможность в аудитории использовать примеры из этих книг, я буду их использовать. Вот тогда это будет полезно и для других, и для меня. То есть я использую то, что мне дает Бог. Точно так же, как пастор, который посещал матчи чемпионата мира по футболу, будет использовать иллюстрации из этих матчей в своей проповеди. И это нормально. Другой не будет, а этот будет. Но при том, что я буду использовать во многих ситуациях иллюстрации из Гарри Поттера, в целом ряде ситуаций я от этого воздержусь, потому что я понимаю, что это может быть не полезно кому-то из слушателей. Потому что слушатели буквально зависали на этих книгах, и, используя эти иллюстрации, я как бы подталкиваю их обратно. И вот делать этого нельзя. Все мне позволительно, но не все полезно. Павел фактически ставит определенные критерии и определенные границы. Он говорит, у меня есть свобода делать то, что находится в так называемой серой зоне. Но при этом я должен думать, во-первых, о том, какое это будет свидетельство для других людей, а во-вторых, как это отразится на мне. Кстати, я бы, например, не пошел на какую-то встречу любителей Гарри Поттера. Знаете почему? Потому что для меня это может быть слишком большим искушением. Я могу потом слишком много думать об этих книгах. Мне это будет не полезно. Меня это не будет назидать. Но есть христиане, для которых все это совершенно иначе. Они и пойдут, и совершенно нормально себя будут чувствовать. И вот тут важность того, о чем говорит апостол Павел в следующих стихах, 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Иными словами, решая такие задачи, такие проблемы, важно задумываться о том, как это отразится на других людях. Да, мы с вами, христиане, имеем огромную свободу в Иисусе Христе. И наша свобода ограничена только любовью. Апостол Павел в послании к филиппийцам, в частности, говорит о том, что в нас должны быть те же чувствования, или в другом переводе, тот же разум, что и в Иисусе Христе. Вот не желание похвалиться, не желание возвыситься, а желание подражать Христу. 25 стих. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». То есть апостол Павел говорит, что мы можем наслаждаться Божьим творением, наслаждаться всем, что в нем есть. Это совершенно практическая иллюстрация. То есть человек приходит на рынок, и он не будет выяснять, мясо это какое, идоложертвенное или нет. Оно откуда? Это мясо дается ему, этому человеку, этому покупателю, этому христианину в пищу. Также и сегодня мы приходим в магазин. Я знаю христиан, которые, допустим, отказываются покупать некоторые телефоны. Они говорят, вот там такая-то, такая-то модель телефона, это от сатаны. Я знаю других христиан, которые эти же телефоны используют и для своей семьи, и для своего богопоклонения, и для служения. Они просто берут и пользуются этими ресурсами в Божью славу. Помню, когда еще только-только набирал такую силу и популярность интернет, некоторые христиане очень громко кричали о том, что нам нужно держаться от интернета подальше. Использовать его нельзя, потому что придумали его нечестивые. Знаете, если бы те христиане тогда победили, если бы их точка зрения получила хоть какое-то принятие, мы бы с вами сегодня вот так не беседовали. Вы бы не слушали и не следили за этими трансляциями в интернете. Мы бы просто сидели христиане и говорили о том, что это все страшно, это все от сатаны и так далее. А дальше 27 стих. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». То есть коринфяне приходят в гости, и они не начинают выяснять, откуда все это мясо, откуда эти продукты. Они не начинают задавать всех этих вопросов, которые на самом деле смутят и их, и окружающих людей. Кстати, то, что переведено здесь как «для спокойствия совести», во многих переводах выражено иначе. «Ешьте со спокойной совестью». Не «для», а «со спокойной совестью». То есть не переживайте по этому поводу. И тут очень важная, очень тонкая грань. 28 стих. «Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет ее». Давайте мы здесь минутку остановимся. Что происходит здесь? Две ситуации. Первая ситуация. Вот вы приходите в гости, там мясо. Вы не спрашиваете, вы не задаете вопросов. Вам это нормально, вы едите просто все, как хотите. Вторая ситуация. Кто-то сказал, это идоложертвенное. Почему он это сказал? Да по очень простой причине. Его это беспокоит. Иначе он просто не озвучил бы это. И вот тогда вы не будете это есть. Но не потому, что само мясо изменило как-то свои свойства, а потому что Бог показал вам, что в этой компании, в этой группе людей есть человек, которому неудобно, которому неуютно, которого мучает совесть. Не случайно 29 стих Павел объясняет здесь: «Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» Есть самые разные ситуации, когда подобный выбор, подобная дилемма возникает и сегодня. Многие христиане воздерживаются от спиртных напитков, от алкоголя. И совершенно правильно делают. Я тоже в их числе. У меня есть для этого основания. Но вот возникает вопрос. Вы приходите в гости, перед вами бокал вина, вам его даже уже, может быть, налили. Как себя повести? Что сделать? Думаю, что бывают обстоятельства, когда лучшее, что вы можете сделать, если вас не осуждает совесть, если вы понимаете, что это будет нормально в этом контексте, это просто взять и выпить это вино. Да-да, этот самый бокал. Разумеется, не напиваясь, разумеется, не злоупотребляя. Мы об этом с вами уже говорили. А что, если вы считаете для себя это недопустимым? Я видел христиан, которые попадали на праздник неверующих людей, приходили туда с абсолютно такими скучными, постными лицами, и когда перед ними стоял бокал вина, начинали читать лекцию о вреде алкоголя. Это совершенно недопустимо. Таким образом, мы проявляем неуважение к тому человеку, который предложил нам это вино. Я видел других христиан, которые просто говорили: «Нет, я не буду». Это столь же недопустимо. Хочу дать вам один совет. Примите это именно как совет. Уверяю вас, что это помогает выстраивать взаимоотношения. Но вот пользоваться или нет, решайте сами. А совет такой. Скажите хозяину спасибо. И скажите так: «Да, вы знаете, спасибо вам большое. Это очень хорошее вино. Кстати, может быть, есть смысл зайти в интернет, подготовиться, посмотреть, чтобы хоть как-то разбираться в сортах вин, чтобы сказать хоть что-то, что имело бы смысл и не стало бы какой-то совсем очевидной глупостью. Но во многих случаях вы знаете, что это хорошее, редкое и так далее. Спасибо большое, мне очень приятно. Но вы знаете, я вот перед Богом сделал такой выбор и предпочитаю не пить. А вино действительно очень хорошее. Понимаете, что вы делаете? Вы не строите постной, скучной физиономии. Вы не читаете лекцию. Вы хвалите хозяина. Вы хвалите то, что он вам предлагает. Но при этом вы стоите в своей свободе и воздерживаетесь от употребления этого алкоголя. Это куда лучше, чем другие сценарии, которые можно иногда увидеть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тридцатый стих, смотрите, апостол Павел говорит. «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете? Все делайте во славу Божию». Мы часто говорим о том, что, ну вот, это способ нашего действия, мы делаем во славу Божию. И это действительно так. Но справедливо и обратное. Если вы понимаете, что не сможете вот это сделать во славу Божию, не делайте. Есть футболисты, в том числе и профессиональные футболисты-христиане, которые играют в футбол во славу Божию. Они могут это делать, Бог действует через них. Вы можете найти в интернете интервью с этими людьми. Это очень и очень интересно. Они действительно играют во славу Божию. Но если мы скажем другому какому-то христианину, слушай, иди, поиграй в футбол, хотя бы, не знаю, в какой-то дворовой команде или еще где-то. Он скажет, я не могу это делать, это противоречит моим убеждениям. Это означает, что он не сможет играть во славу Божию. Соответственно, делать это ему совершенно не нужно. Есть христиане, которые играют, причем довольно тяжелую музыку, по славу Божию. И перед Богом они понимают, что это так. Слава Богу, что они это делают. Есть другие христиане, которые никогда не смогут это делать во славу Божию. И подталкивать их к такому, ради каких-то мнимых идеалов, современности и так далее, означает ставить подножку этому человеку, вот такую конкретную совершенно духовную подножку. Есть христиане, которые могут пойти в театр на какую-нибудь комедию, и потом, посмеявшись вдоволь, рассказывать об этом, если это проповедник, то использовать это в качестве иллюстраций. Они были там и смеялись во славу Божию. И есть другие христиане, которые никогда не смогут этого сделать во славу Божию. Им и не надо. Еще раз напомню и подчеркну, что речь идет о том, что находится в серой зоне. Разумеется, никто не призывает нас грешить во славу Божию. Это абсолютно недопустимо. Читаем дальше. Это принцип, который касается каждого из нас. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Это важнейший принцип, который говорит апостол Павел, который дает апостол Павел. Если мы принимаем какое-то решение, если мы с вами решаем как-то поступать или не поступать, то нам нужно думать о других людях. Ключевой вопрос предыдущих стихов – могу ли я делать это во славу Божию? Ключевой вопрос этого заключительного стиха – как это отразится на окружающих людях? Апостол Павел говорит о том, что никого нельзя обижать. Ни иудеев, ни язычников, ни Церкви Божией. Я вспоминаю историю, которую мне рассказали молодые христиане. Группа молодых христиан пришла в церковь в совершенно неподобающей одежде. Ну вот просто завалились в церковь, что называется. И руководитель этой группы рассказывал мне о том, как вот церковь по этому поводу возмущалась, а церковь была весьма такая консервативная. Ну и руководитель группы говорит: вот бабушки, дедушки сидят в своем консерватизме, вот погрязли уже. Я говорю: да, бабушки, дедушки были, конечно, неправы. Не надо было с таким осуждением относиться к вам. Но и вы тоже были неправы. Вы же знали, что идете в консервативную церковь. Ну, зачем вы их провоцировали? Один батюшка приводил такой пример, объясняя вот эту же ситуацию. Он говорит: понимаете, если человек шел по улице, и он такой в шортах, в футболке, не знаю, с пляжным полотенцем, может быть, это, если это лето, и вот Дух Святой его побуждает зайти в церковь. Он может зайти в любой одежде, в любом внешнем виде. Дух Божий его ведет в церковь. Все. И вот тут церковь должна его принять. Это важно, чтобы церковь его приняла. Потому что человек не собирался туда идти, но Дух его таким образом повел. Это одна история. А теперь совершенно другая история. Человек собирался идти в церковь. Он собирался это сделать. И вот тут уже он должен подумать и об окружающих людях. Это не спонтанно, это не случайно. Я думаю, что иногда мы путаем какие-то вещи, которые нельзя путать. С одной стороны, человек, как в одном старом гимне поется, такой, как есть, приходит к Богу. Господь его принимает. С другой стороны, человек намеренно приходит в храм Божий, приходит в церковь для того, чтобы засветиться, для того, чтобы показать, какой он крутой. И он начинает искать своей пользы, а не пользы других людей. 32 стих еще раз. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Вот это ключевой принцип. Желая, в кавычках, засветиться, мы на самом деле ищем своей пользы. Мы не думаем о других. Другие нам в этом случае нужны лишь как такой фон, на котором мы сможем засветиться. И вот это недопустимый подход, это совершенно недопустимый взгляд. Собственно, об этом и говорит апостол Павел. А теперь мы переходим к 11 главе, и переход этот очень плавный, то есть здесь нет такого серьезного разделения. Павел не писал главами, он писал письмами. Соответственно, разделение на главу появилось позже. И 11 глава продолжает эту же мысль. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Апостол Павел не призывает людей подражать ему. Понимаю, что для кого-то из вас это прозвучит странно, но грамматика этого стиха, устройство такое, синтаксическое устройство этого стиха как раз к такой мысли нас и приводит. Переводить его можно еще и так. «Будьте подражателями мне настолько, насколько я подражаю Христу». «Я подражаю Христу, в той же степени будьте подражателями мне». «Тогда вы будете подражателями Иисуса Христа». Знаете, к чему это относится? Это относится к разговору, который был еще в первой главе. Кто круче, у кого какой учитель, кто за кем идет. Кто-то за Павлом, кто-то за Аполлосом, кто-то за Кифой и так далее. И вот апостол Павел ссылается на это. Он говорит: да, кто-то из вас называет себя последователями Павла, но будьте подражателями мне, как я подражаю Христу. Все приходит именно ко Христу, к его преимуществу, к его верховности, если хотите. И тут в этом серьезном, порой суровом послании звучит похвала. Мы часто говорим, что Коринфская церковь – это, пожалуй, одна из самых слабых новозаветных церквей. И все же и в этом послании апостол Павел находит слова похвалы. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Иными словами, он говорит: ребята, вы молодцы. Спасибо вам огромное за то, как вы придерживаетесь того, чему я вас научил. Вы действительно молодцы. Получить такую похвалу от апостола Павла очень и очень дорого стоит. И вот тут он подходит к вопросу, по поводу которого действительно были споры, и споры продолжаются до сих пор. Это отношение между мужем, женой и Христом. Третий стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». О чем идет речь? Ну, давайте я сначала скажу самое простое. Это начало нового раздела. Все самое простое мы сказали. Дальше сложно. Это принцип главенства Христа над мужем, мужа над женой. Кстати, сегодня мы очень любим готовить лидеров. Курсов, всяких школ лидерства, как мне кажется, слишком много. У нас сегодня лидеров больше, чем служителей. В Америке говорят, у нас тут вождей стало больше, чем индейцев. То есть вот эта ситуация сегодня, к сожалению, в церкви есть. Многие, читая третий стих, говорят о том, что Христос – это глава только мужчины-христианина. То есть только верующего мужчины. Знаете, я не согласен. Считаю, что Христос – глава, как здесь написано, всякого мужчины. И верующего, и нет. Пока Христос не стал твоим главой, ты не стал настоящим мужчиной. Подростки любят рассуждать на тему, что делает парня мужиком. Существует совершенно ложное, хотя и очень распространенное представление, связанное с интимной близостью. Не-не-не, интимная близость делает его любодеем, но никак не мужиком, если это близость вне брака. Мужиком, мужчиной делает парня главенство Иисуса Христа. Блаженный Августин писал когда-то: «И метется душа, пока не успокоится в тебе». Вот это относится к каждому человеку. Дальше. Глава жены – муж. То есть жена в браке должна отвечать мужу, следовать за мужем. Если жена не может следовать мужу, то она не должна бы становиться его женой. Но есть и другая грань. Дело в том, что настоящая женщина, настоящая жена всеми фибрами души отвечает мужу, который ее любит, который о ней заботится. Но он должен быть готов умереть за нее. Помните, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Послание к Ефесянам, 5 глава. И вот очень важно, чтобы женщина нашла того мужчину, за которым готова идти, которому готова подчиняться. Если не найдет, то брак для нее будет серьезнейшей ошибкой. А дальше мы читаем о том, что глава Христа – это Бог. И тут великая тайна. Помните, что в деле искупления Христос добровольно отложил часть своей божественной природы. Мы подошли уже к покрывалам на голове женщины. Но поговорить об этом уже не успеем. Будем в следующий раз это делать. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.